слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 9 июля, понедельник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот главные темы нашей программы. На Кубани проходят траурные мероприятия в связи с гибелью более 170 человек в результате катастрофического наводнения. Конституционный суд признал законным протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В Великобритании открывается авиакосмический салон «Фармборо-2012». Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе следующие 50 минут. Итак, в России сегодня день траура по более чем 170 жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае, а также автокатастрофы в Черниговской области Украины, в которой погибли 14 российских паломников. В Крымском, Геленджикском районах и в Новороссийске остаются потопленными более 5000 жилых домов. Повреждены два участка железнодорожного полотна. За медицинской помощью обратились более 200 человек, 159 из них были госпитализированы. В Крымском районе, по данным местных властей, пострадали более 24 тысяч человек. За траурными мероприятиями на Кубани следит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он сейчас на прямой связи. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Я нахожусь на центральном молдаванском кладбище. Начались похороны, точнее говоря, вот только что похоронили первого человека, который вот утонул в ночь с пятницы на субботу. Это Вячеслав Павленко, ему было 33 года. Ну вот я застал вот в эти печальные минуты, встретился с отцом, с Вячеславом Александровичем Павленко, который, конечно же, ожидал, что город поможет ему в похоронах, но этого пока не произошло. Я бы хотел, чтобы мы послушали Евгения Александровича Павленко, который вот рассказал, как он мучился с организацией похорон.
Я вчера все оформлял, все вчера. Прямо в морге все ритуальные услуги, гроб, все заказал. Меня взяли деньги. Оказывается, что на кладбище здесь у нас бесплатно. Сегодня у нас где-то 150 похорон, сюда даже не подойти на кладбище. Людей сам нанимал, чтобы могилу выкопать рядом с дедушкой и бабушкой. Закапывают тут друзья, тут все. То есть никого. Утром приехал в морг, говорю: ребята, извините, мне надо тело забрать. Сейчас я буду забирать тело, потому что у меня дальше все распланировано. Машину мне также на работе я взял, «Газель». Приехал, говорю: мне тело надо в 10 часов, чтобы было одето, все. Но они все в рефрижераторе, нам некому выгружать. Когда шел до главы города, глава города там был, пошел к нему, там ко всем людям, пока они людей организовали, чтобы... Ну, хоть, слава богу, хоть вовремя одели и положили в гроб. А так, хорошо, мы вам возвращаем деньги, оставляйте гроб, оставляйте все, езжайте на кладбище, там получайте бесплатно. Поэтому я не знаю, как и что.
Это был Евгений Александрович Павленко. Вот сейчас он уже покидает кладбище вместе с родными и близкими. Вот нам удалось с ним побеседовать. Я говорил с местным священником, вот на этом кладбище сегодня должны похоронить еще 20 человек, но вот тут собрались журналисты, пока никого нет. Но в то же время в городе продолжаются спасательные работы. Люди сейчас уже начали получать медикаменты, продукты питания. Идут записи пофамильно всех потерпевших. Но в более поздних репортажах я расскажу о том, как сегодня хоронили остальных погибших.
Спасибо, Мумин. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров сейчас находится в Краснодарском крае, в городе Крымской, и следит за тем, как происходит ликвидация последствий катастрофического наводнения. Во многих городах России сейчас открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от этой катастрофы. Через интернет гражданские активисты собирают деньги. Уже собрано более 1 миллиона рублей. На Кубань прибывают волонтеры из соседних районов и других регионов. За ситуацией в Краснодарском крае следит также корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она сейчас со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, вам слово.
Здравствуйте. По последним официальным данным, в результате наводнения на Кубани в минувшие выходные погиб 171 человек. Сильнее всего пострадал город Крымск, есть жертвы также и в Геленджикском районе, и в Новороссийске. По неофициальным данным, в результате удара стихии могло погибнуть не менее 1000 человек. Более 4500 человек в Крымске остаются без электричества и без газа 418 домов. В первые часы после трагедии появилась версия о том, что вода в регион пришла в результате искусственного сброса воды из Неберджаевского водохранилища. Жители Крымска и блогеры заявляли, что власти намеренно пустили воду в сторону города, чтобы не пострадали туристические курорты Геленджик и Новороссийск. Власти региона эту версию опровергли. Вечером в субботу прибывший на место трагедии президент Владимир Путин заявил, что конструкция водохранилища технически не предусматривает водосбросов. По словам губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, с Неберджаевского водохранилища в день наводнения сбросов воды не производилось. Глава региона предложил создать группу из 5 человек, которая бы осмотрела водохранилище. Вечером 8 июля местные жители это сделали и версию об искусственном сбросе воды опровергли. Однако, по словам краснодарского эколога Сурена Газаряна, местные жители по-прежнему не верят, что сброса воды не было. Сам эколог накануне был на водохранилище, и, по его мнению, причиной наводнения стали все-таки природные факторы.
Версия у населения по-прежнему та же самая, что это был сброс воды, но люди не верят, что это может быть естественная причина для такого резкого паводка. То власти как бы сами это спровоцировали, потому что никакого предупреждения не было, и потом целый день был информационный вакуум. Слухи ходили о том, что будет вторая волна, и все это привело к тому, что сейчас, чтобы уже не говорили, никто в это не верит. Вчера нам удалось, тем более, туда доехать, посмотреть, что там происходит с ним. Водохранилище переполнено, но с него сброса не было, наоборот, оно переполнено. Если бы там был какой-то сброс аварийный, либо там разрушение цикины, там бы вообще воды не было. А что там реально произошло, трудно понять. Катастрофические паводки случаются в горах. То есть версия, что там была волна. Вода пошла стеною. Вода прибывала очень быстро, но, наверное, все-таки не мгновенно. Хотя нетрудно судить. Точно это причина кем-то не спровоцирована. Это все-таки естественные факторы сыграли свою роль.
Утром в понедельник в Краснодарский край прибыли еще 3 самолета МЧС России со спасателями и спецтехникой. В различных регионах России организованы пункты сбора помощи пострадавшим от наводнения. В Крымск отправились волонтеры с необходимыми вещами. Вот что рассказывает эколог Сурен Газарян о ситуации в городе.
Там налаживается постепенно помощь. Много волонтеров, люди привозят туда вещи, еду, продукты. Но пока что не очень хорошо раздача налажена. Нет координации между группами и между властями и волонтерами в частности. Плохо, нет вообще психологической помощи никакой. Это очень тяжело для волонтеров. Им приходится эту тоже функцию выполнять. Агрессия большая среди жителей. Есть такое беспокойство, что продуктов не хватит. Особенно среди пожилых людей, которые вообще там многие паники. Все потеряли у них. Ну, как бы у них нет бытовой техники, электричества нет. Телефоны разряжены. Они как бы вообще изолированы от мира. И они боятся, что сейчас еще и продукты закончатся. И они поэтому там гребут все, что есть. Такая ситуация ажиотажа определенного.
Говорит краснодарский эколог Сурен Газарян. Власти Краснодарского края подтвердили, что знали о возможном наводнении. В воскресенье на встрече с жителями города Крымска, который сильнее всех пострадал от удара стихии, губернатор края Александр Ткачев заявил, что официальные данные о том, что возможны сильные осадки с последующим выходом реки за пределы, поступили в 10 часов вечера пятницы, 6 июля, то есть за 3 часа до пика наводнения. В понедельник утром глава МЧС Владимир Пучков признал, что население Краснодарского края не было в полной мере оповещено об угрозе наводнения, поскольку система оповещения не сработала должным образом.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», следит за развитием событий в Краснодарском крае, где, по последним данным, более 170 человек стали жертвами разрушительного наводнения. Мы еще вернемся к этой теме в ходе следующих информационных эфиров «Радио Свобода». Следите за новостями. Ну а сейчас о других новостях в краткой сводке.
Радио «Свобода». Новости.
протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию не противоречит Конституции страны. Об этом говорится в сегодняшнем постановлении Российского конституционного суда. Конституционный суд Египта, как ожидается, обсудит сегодня распоряжение нового президента страны Мохаммеда Мурси о восстановлении полномочий недавно избранного парламента. Международный посланник Сирии Кофи Аннан проводит сегодня в Дамаске переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. В Пакистане при нападении боевиков на армейский лагерь в окрестностях Исламабада сегодня были убиты 7 военнослужащих сил безопасности. В США в возрасте 95 лет скончался известный американский актер Эрнест Боргнайн. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Может ли и должен ли художник быть вовлеченным в политику и в протестное движение? Какие свойства искусства 20 века и современного искусства делают его протестным? Эти и другие вопросы в программе обсуждают художник и писатель Семен Фабисович, рок-музыканты Михаил Барзыкин и Александр Лепницкий, композитор и теоретик Владимир Тернопольский, обозреватель Борис Долгин, культуролог Юлия Лидерман, а также автор и ведущая программы «Свобода в клубах» Елена Фанайлова. Итак, как я только что упоминала, читая новостную сводку, протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию был подписан без нарушения основного закона страны, так посчитал Конституционный суд России. Поводом к рассмотрению послужил запрос депутатов Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» и КПРФ. О том, как проходило сегодня заседание Конституционного суда, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сегодняшнее заседание Конституционного суда состояло в зачитывании решения этого суда. И надо сказать, что решение было беспрецедентно длинным. Его зачитывали больше, значительно больше часа. Беспрецедентным была и скорость рассмотрения, всего 6 дней. Это объясняется тем, что вот протокол о присоединении Российской Федерации, да, к соглашению об учреждении ВТО, был подписан в декабре 2011 года. И по закону ратификация должна произойти не позже 23 июля нынешнего года. А если Россия этого не сделает, то всю процедуру она вынуждена будет проходить вновь. И вот эксперты говорят, что, может быть, тогда Россия никогда не вступит в ВТО. А поэтому суд рассматривал все это в таком спешном порядке. Главное, что позиция заявителями были 131 депутат Государственной Думы от КПРФ и «Справедливой России», и они говорили о том, что не была соблюдена процедура вот подачи документов на ратификацию, не было официального перевода на русский язык, еще какие-то моменты, и говорили очень много о том, что присоединение к ВТО повредит экономике России, поставит под угрозу ее безопасность. И вот позиция суда такова. Прежде всего, суд не ответил на все вопросы, потому что это протокол о присоединении, это не вступивший в силу международный договор. И Конституционный суд особо говорил, что не в его компетенции рассматривать весь вот этот договор, весь комплекс вопросов, связанных с ВТО, пока Россия не присоединилась. Вот когда Россия присоединится, тогда, вероятно, люди, которые против этого, могут снова обращаться с запросом в Конституционный суд, так что вопрос, в принципе, не будет закрыт. В Конституционном суде сказано, что процедура не противоречит. Конституционный суд пришел к выводу, что процедура подачи документов не противоречит, что официальными языками являются английский, французский и испанский, а русский перевод был такая заверенная копия. Есть вот такие тонкости, не официальный перевод, а заверенная копия. Но она была предоставлена уже с января, и поэтому все, кто хотел, могли с ней ознакомиться. Что касается безопасности России, то вот это принятое Российской Федерацией обязательство по допуску иностранных патентных поверенных на российский рынок юридических услуг вовсе не предполагает того, что они получат доступ к секретным сведениям без соответствующего допуска. Такое законодательство вообще-то предусматривает возможность предоставления такого допуска, но это действительно должна быть специальная процедура, и никакого автоматического доступа к секретным данным вот иностранные специалисты не получат. И значит, заявители просили проверить в полном объеме вот это все правовое регулирование присоединения к ВТО. Однако вот только те претензии, которые они именно упомянули в своем заявлении, те и рассмотрел Конституционный суд. Конституция, он сказал особо, что Конституция российская предусматривает возможность того, что Россия участвует в межгосударственных объединениях и включая международные органы по разрешению споров. Но это не значит, что вот сам по себе международный договор, который предусматривает создание органов по разрешению споров, он посягает на суверенитет Российской Федерации. Вот это тоже говорили заявители. И на принцип разделения властей. И Конституционный суд сказал, что этого не происходит, Россия остается суверенной страной. Также Конституционный суд сказал, что согласовать вот это вступление в ВТО с каждым субъектом Федерации не нужно, потому что, хотя международные договоры, они, естественно, имеют значение для каждого субъекта Федерации, но Россия, как Российская Федерация, как суверенная страна, она имеет право самостоятельно принимать решения, и вот такое мнение о том, что нужно согласовывать каждый международный договор с каждым субъектом Федерации, может рассматриваться как посягательство на суверенитет России в целом. Поэтому здесь суд тоже не усмотрел никакого нарушения. В принципе, после того, как был зачитан договор, комментировал судья-докладчик и представитель от Госдумы, и он выразил удовлетворение тем, что вот это решение Конституционного суда, которое Госдума очень ждала, оно открывает возможности для ратификации договора, и вот теперь уже депутаты Госдумы смогут рассматривать этот договор, рассматривать плюсы и минусы вступления России в ВТО и голосовать.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, заседание Конституционного суда, который сегодня признал непротиворечащим закону протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Протокол этот депутаты Государственной Думы будут рассматривать на завтрашнем заседании. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И сейчас тема из свежих российских газет. Сегодня истекает срок подачи госструктурами Владимиру Путину предложений по переезду замкад в Новую Москву. Госдума и Совет Федерации направили свои предложения по размещению парламентского центра в пятницу. Их суть в том, что все госучреждения должны переехать в одно место замкад, где будет сформирована новая административная столица. Если госструктуры будут разбросаны по новым территориям, то парламентарии настаивают на строительстве своего офиса в старых границах Москвы. Администрация президента тоже не горит желанием переезжать в Новую Москву. Газета читала и беседовала с экспертом моя коллега Валерия Шабаева.
Заместитель председателя комиссии Госдумы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения парламентского центра, Елена Панина, фракция «Единая Россия», сообщила «Коммерсанту», что большинство парламентариев, в том числе лидеров фракций, в ходе парламентских слушаний, с одной стороны, высказались за то, что парламентский центр лучше всего разместить в старых границах Москвы. В письме указано, что переезд замкад возможен лишь в одном случае, если будет фактически сформирован новый административный центр. центр, где в одном месте находится и администрация президента, и правительство, и министерство, и суды, и парламентский центр. Заместитель главы комиссии объясняет принципиальность переезда всех госструктур в одно место необходимостью обеспечить взаимную доступность и легкость коммуникаций. По ее словам, сейчас в Москве именно коммуникации между госструктурами являются колоссальной проблемой. Эту проблему, по словам госпожи Паниной, как раз лучше всего решает создание единого административного центра, а не вывод госструктур на разные участки Новой Москвы. Кроме того, можно создать коллективную инфраструктуру для госучреждений, что, как считает Елена Панина, будет полезно с точки зрения оптимизации бюджета. Однако, по информации «Коммерсанта», такая позиция Госдумы и Совет Федерации «либо переезжаем все вместе, либо остаемся в Москве» вызвана не только заботой о бюджетной эффективности и эффективности коммуникаций, а появившейся в кулуарах госучреждений уверенности в том, что администрация президента не собирается никуда переезжать. Слухи подогрело выпущенное прямо в день парламентских слушаний 2 июля распоряжение Владимира Путина о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации размещения в центре Москвы администрации президента, управделами президента, ФСО и по созданию музейно-выставочного комплекса Музея Московского Кремля. По словам собеседника ведомости, администрация президента действительно не собирается переезжать, а изыскивает дополнительные возможности разместить свой увеличившийся на 200 человек штат в центре Москвы. Вот и независимой газете от источников в Кремле стало известно, что в Новую Москву эта структура, скорее всего, перебираться не станет. Таких планов пока нет ни на ближайшее время, ни даже на дальнюю перспективу. По данным издания, с выделением финансирования много неясного. Глава государства явно не торопится заставлять подчиненных внедрять в реальную жизнь инициативу своего предшественника. То есть ее спускают на тормозах? На мой вопрос отвечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Действительно, проект переезда органов власти за пределы центра Москвы изначально вызывал осторожную реакцию и на сегодня, по большому счету, не имеет серьезного и сильного драйвера. А, соответственно, с учетом того, что никто особенно переезжать не хочет, возникает соблазн, если не торпедировать этот проект, то, по крайней мере, потестировать, продолжает ли федеральная власть настаивать на этой идее. Даже уже в прошлом году, когда тема переезда органов власти зазвучала, одновременно стал строиться забор на Старой площади, ремонтироваться 14-й корпус Кремля, что порождало определенные сомнения в том, что власть готова в ближайшее время к переезду, по крайней мере, власть исполнительная. В этих условиях депутаты Госдумы, не будучи внутренне уверены, что это действительно все, опасаются, что переезд только их будет означать дальнейшую девальвацию роли парламента, снижение его аппаратного веса и, соответственно, собственного статуса. Поэтому на того, что первые атаки на проект Большой Москвы не встретили такого мощного отторжения со стороны федерального руководства, возникает соблазн потестировать эту идею дальше и посмотреть, не готова ли федеральная власть полностью ее дезавуировать.
А как, по-вашему, готова или не готова?
Я думаю, что окончательного решения по проекту Большой Москвы на сегодня нет. Реально есть аргументы и за, и против переезда, но, наверное, сегодня нет готовности к открытой ревизии инициатив Дмитрия Медведева, в том числе это довольно громкая инициатива. А с другой стороны, не появляется, помимо самого премьера, полноценных сильных драйверов для проекта переезда.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о переезде госструктур замкат. Тем временем, как пишут «Известия», Федеральная антимонопольная служба пресекла крупный земельный аукцион в Подольском районе, на котором местные чиновники пытались продать 31 участок земли с многочисленными нарушениями. По мнению представителей общественных организаций, которые подали жалобу в ФАС, это лишь одна из многих попыток распродажи земель, предпринятых накануне расширения границ Москвы 1 июля. Однако, как выяснили «Известия», торговля землями продолжается и после присоединения новых территорий к Москве. Например, 2 июля с молотка ушли два участка в Ленинском районе области. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. Население Краснодарского края не было в полной мере оповещено об угрозе наводнения. Об этом заявил сегодня глава МЧС России Владимир Пучков. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 170 человек. В России сегодня траур по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае и автокатастрофы в Черниговской области Украины, в которой погибли 14 российских паломников. Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию не противоречит Конституции страны. Таково постановление Конституционного суда, обнародованное сегодня. Поводом для рассмотрения этого вопроса стал запрос депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России». Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на продление ареста трех участниц панк-группы Pussy Riot. Адвокаты будут просить освободить их подзащитных и избрать им другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Конституционный суд Египта, как ожидается, обсудит сегодня распоряжение нового президента страны Мохаммеда Мурси о восстановлении полномочий недавно избранного парламента. Парламент был ранее распущен Высшим военным советом Египта. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан проводит сегодня в Дамаске переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. На встрече планируется обсудить предложенный Аннаном план мирного урегулирования конфликта в Сирии. В Пакистане при нападении боевиков на армейский лагерь в окрестностях Исламабада сегодня были убиты 7 военнослужащих сил безопасности. Это был краткий выпуск новостей.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» за режиссерским пультом Наталья Гуреева. У микрофона Светлана Павлова. Сегодня в Великобритании открывается 48-й международный авиасалон «Фарнборо». Россия представит всю основную линейку своих последних гражданских и военных авиаразработок. Для российского учебно-боевого самолета Як-130 «Фарнборо-2012» станет премьерной площадкой. В то же время из-за бюрократических нестыковок на авиасалон не смогла прибыть российская пилотажная группа «Русские Витязи». О технике, которую Россия будет представлять в Великобритании, мой коллега Михаил Соленков побеседовал с военным обозревателем Александром Гольцем.
Все, что Россия может предоставить, это модификации советской техники, созданной в середине или конце 80-х годов. Понятно, что она может рассматриваться новой только в том смысле, что она никогда не производилась раньше. Собственно, российских проектов у нас два вообще. Это известная ракета «Булава» и истребитель пятого поколения. Ни то, ни другое на «Фарнборо» демонстрироваться не будут.
Ну, а вот эти вот самолеты Як-130?
Опять-таки, это тоже модификация.
И «Суперджет», который все знают, что не совсем российский.
Там действительно он до 70% сделан из деталей, которые произведены за границей. И, пожалуй, «Суперджет» — это символ того состояния, в котором находятся наши высокотехнологические промышленности. В советские времена то, что называется элементная база, детали, из которых собирали самолеты, делались на самых разных предприятиях, по большей степени гражданских и не имевших, скажем, в данном случае к комбинопрому никакого отношения. Это было страшно дорогостоящее, абсолютно неэффективно и к рыночной экономике отношения не имело. За 20 лет эти предприятия или закрылись, или перепрофилировались. И вот теперь самая острая проблема – это где делать элементную базу.
Пошли сейчас разговоры о том, что якобы задержки с выдачей виз, ну, например, русским «Витязям», которые должны там были показывать разные фокусы в воздухе, связаны с тем, что беспокоятся за состояние российской техники, не все так хорошо в России с обучением пилотов.
Ну, я думаю, что это спекуляция. Все-таки русские «Витязи» – это довольно известная международная группа с известной репутацией. Я не думаю, что кто-то прибегал к таким способам, чтобы отложить и не дать им приехать на «Фарнборо». Скорее всего, здесь какая-то бюрократическая накладка, вот мое ощущение.
Это было мнение военного обозревателя Александра Гольца. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Как стало известно, к вечеру пятницы русские «Витязи» получили британские визы, однако все равно не смогли принять участие в программе, поскольку не прилетели в установленный срок и не смогли вписаться в летную программу. Дело в том, что для вывоза военной техники за рубеж, которой относятся истребители Су-27, нужно заранее оформить специальную лицензию, которую выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Из-за бюрократических накладок получить все необходимые документы в срок не удалось.
Насколько важно для престижа России участие в международных авиасалонах? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Томск, корреспонденту «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
На данный момент есть же у нас много всего нового, то, что мы достигли. Я считаю, что должна была Россия выступать там и представлять довольно хороший свой рынок. Ну, самые лучшие. Должны участвовать были, должны были представлять Россию. Хоть какую-то, я думаю, что они должны были так просто на самотек пустить это все.
Участие России вот в международных выставках авиа, это даже полезно, потому что это действительно создает имидж, рейтинг страны. Мы действительно очень сильная держава. И нам есть что показать. Пусть это не в тех масштабах, да, в сравнении с... Но, однако же, я считаю, что это нужно делать.
Обязательно надо. Наши засранцы документы вовремя не оформили. Это что им помешало документы оформить? Наше ротодейство, правильно?
20 лет в авиации. Было чем гордиться. Если смотреть по сводкам аварийности, то в Советском Союзе было меньше крушений самолетов, чем по всему миру тех же Боингов. Скажем так, в 90-х годах 10 тушек можно было купить на один подержанный Боинг. Поэтому стратегию выработали люди. Они за нее и в ответе, они ее и продолжают. Откаты и тому подобные вещи, они... до сих пор процветают.
Для престижа страны важнее, когда люди прилетают в Россию и на внутренних рейсах летают на нормальных самолетах с нормальным обслуживанием, с нормальным питанием. Вот это, вот, мне кажется, это было бы куда престижнее, чем то, что мы везем туда что-то показывать, какие-то разработки. А на самом деле мы закупаем Боинги. Что мы летим показывать туда? Я не очень понимаю.
Парк у нас все равно вторичный. То есть наши не закупают первичные Боинги, они отремонтированы и так далее. Что туда ездить, позориться-то? Показывать нечего. И покупают не лучшие.
Нам интереснее, чтобы у нас билеты были дешевле бы на это. Участие в выставке вообще без разницы. Если мне будет дешевле летать на зарубежной компании, чем на наш самолет, что мне важно от этого будет? Ну, истребители у нас, знаете, мы все равно воюем на старых истребителях, на новые, блин, берегут почему-то. Как человек в войнушках участвуешь, что могу сказать. В Краснодаре бы лучше бы не тонули, для престижа страны гораздо важнее было бы.
Ну, вообще-то мы в эти дела, как говорится, не вникаем. Да. Не летаем.
Ничего не стало.
Аэропортом, значит, этими самолетами не пользуемся. Но рекламировать, конечно, надо кое-какие модели самолетов. Поэтому, конечно, нужно участие принимать.
Так жители Томска отвечали на вопрос, насколько важно для престижа России участие в международных авиасалонах. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным темам. Международные доноры пообещали выделить 16 миллиардов долларов в помощь на развитие Афганистана. На воскресной конференции в Токио представители стран, заметно влияющих на систему глобальной безопасности, заявили, что эта помощь должна воспрепятствовать сползанию Афганистана в хаос после того, как оттуда уйдут иностранные войска. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
На конференции в Токио присутствовали официальные представители 80 стран. Во время ее открытия президент Афганистана Хамид Карзай призвал международных доноров помочь его стране в переходный период. Сегодня я обращаюсь к друзьям и партнерам Афганистана с просьбой вновь заверить афганский народ в том, что вы будете с нами в условиях, когда мы добиваемся укрепления Афганистана как мирной, полагающейся на свои силы демократической страны, и реализовать ваши обязательства в виде осязаемых мер в ходе предстоящего десятилетия преобразований. Доноры объявили, что в следующие 4 года обеспечат Афганистан помощью в размере 16 миллиардов долларов, по 4 миллиарда в год. По расчетам Всемирного банка, этой суммы достаточно для преодоления разрыва между действительной платежеспособностью Афганистана и средствами, требующимися для проведения устойчивых внутренних преобразований. По утверждению Центрального банка Афганистана, на самом деле реализация реформ потребует в 1,5 раза больше средств. Ведущие страны мира сопровождают свои обещания требованием изжить коррупцию в Афганистане. Иране. И Хамид Карзай заявил, что принял это к сведению. Дамы и господа, я признаю, что успех нашего партнерства будет зависеть от нашей взаимной способности быть подотчетными и практически доказать, что кровные деньги ваших налогоплательщиков используются максимально эффективно и прозрачно. Значительную долю донорских обязательств перед Афганистаном берут на себя Соединенные Штаты по 2 миллиарда долларов до 2017 года. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что уровень помощи Афганистану со стороны Соединенных Штатов будет сохранять устойчивый характер. Со своей стороны, американское правительство будет работать с Конгрессом над тем, чтобы до 2017 года помощь по своему уровню была равной или примерно равной той, что предоставлялось Афганистану в последние десятилетия. Имеется в виду как содействие в закреплении достигнутых Афганистаном успехов, так и защита уже внесенного колоссального вклада США, который измеряется не только финансами, но и жизнями американцев, унесенными за эти 10 лет. Афганистан остается одной из беднейших стран мира. Правительство страны уже определило приоритетные сферы ее развития, включая сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых. Днем ранее Соединенные Штаты признали Афганистан одним из своих ведущих союзников за пределами Союза НАТО. Этот статус в основном символичен, но жест Вашингтона призван укрепить тезис о том, что афганцы не будут брошены на произвол судьбы после вывода из страны войск международной коалиции. Госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила эту новость во время своего неожиданного визита в Кабул на пути из Парижа в Токио в субботу. Мне приятно сообщить сегодня, что президент Обама официально причислил Афганистан к группе крупных союзников США, не членов НАТО. Мы рассматриваем это как убедительный символ наших обязательств в деле обустройства будущего этой страны. С завершением военных действий в Афганистане такое повышение статуса может помочь Кабулу в доступе к американскому военному имуществу и в обучении своих военнослужащих. Разумеется, нам известно, что афганцы сами заинтересованы в проведении у себя важных экономических реформ, в борьбе с коррупцией, в укреплении верховенства закона, в усиленном стимулировании торговли и инвестиций. Хочу воздать должное президенту Карзаю за его решительные публичные обещания подавить коррупцию и создать институты, критически важные для будущего Афганистана. Господин президент, в своих усилиях вы всегда будете пользоваться нашей поддержкой, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Алекс Тир, заместитель администратора Агентства США по международному развитию, называет Токийскую конференцию кульминацией продолжительной дискуссии международного сообщества о том, как обеспечить мирное будущее Афганистана. В миссии помощи мирному развитию Афганистана Тир отмечает 4 ключевых момента. Во-первых, обязательства Соединенных Штатов перед Афганистаном должны носить долгосрочный характер. Мы должны убедить наших партнеров, афганцев и самих себя, что не оставим Афганистан на произвол судьбы, даже если реформы пойдут успешно. Во-вторых, мы не можем заниматься в Афганистане буквально всем. Афганистан нуждается очень во многом, а донорская помощь ему будет постепенно снижаться. Поэтому нам следует установить набор конкретных достижимых приоритетов содействия этой стране, сфокусировавшись на нескольких критически важных вещах. Это экономический рост с доминированием частного сектора, создание для этого благоприятной среды, включая совершенствование законодательства, управления и инфраструктуры, развитие человеческого капитала с использованием того, что уже достигнуто в сферах здравоохранения и образования. Третье – проведение реформ в высших звеньях управления страной и в экономической стратегии, которые должны обеспечить успешные экономические и политические преобразования. Наконец, при этом следует применять эффективные механизмы отслеживания контрольных показателей реформ, чтобы знать, что идет правильно, а что нет, и как можно вносить поправки в процесс реформ. Алекс Тир считает, что хотя Соединенные Штаты берут на себя долговременные обязательства поддержки реформ в Афганистане, успех реформ в конечном счете будет зависеть от самих афганцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Население Краснодарского края не было в полной мере оповещено об угрозе наводнения. Об этом заявил сегодня глава МЧС России Владимир Пучков. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 170 человек. В России сегодня день траура по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае и автокатастрофы в Черниговской области Украины, в которой погибли 14 российских паломников. Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию не противоречит Конституции страны. Об этом говорится в сегодняшнем постановлении Российского Конституционного суда.
Конституционный суд Египта, как ожидается, обсудит сегодня распоряжение нового президента страны Мохаммеда Мурси о постановлении полномочий недавно избранного парламента. Международный посланник Сирии Кофи Аннан проводит сегодня в Дамаске переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. В Пакистане при нападении боевиков на армейский лагерь в окрестностях Исламабада сегодня были убиты 7 военнослужащих сил безопасности. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон начала сегодня 5-дневное турне по государствам азиатского региона. Первым пунктом ее поездки стал Китай. В США в возрасте 95 лет скончался известный американский актер Эрнест Баргнайн. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Крымск. Хроника событий.
Комментарии экспертов.
Слухи о скором освобождении Пусси Райот.
Право автора.
Владимир Абаринов. О всемирной славе депутата Милонова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Реальный эффективный курс российского рубля в течение июня снизился на 4,3%, а в целом с начала года на 0,4%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом за первое полугодие его курс к доллару упал на 3%, а к евро, наоборот, вырос на 2,5%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Правительство России в целом одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период до 2015 года. В следующем году, в частности, его доходы запланированы на уровне 12 триллионов 300 миллиардов, а расходы 13 триллионов 400 миллиардов рублей. Таким образом, бюджетный дефицит в следующем году может составить 1 триллион 100 миллиардов рублей или 1,5% общего объема экономики страны. Эти расчеты были сделаны, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $92 за баррель. Международные или золотовалютные резервы России за июнь увеличились почти на 0,8%, составив к началу июля 514 миллиардов 317 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 25 июня по 1 июля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 27 рублей 37 копеек, или примерно 84 американских цента в пересчете. За этот период потребительские цены на бензин оставались стабильными в 64 региональных центрах страны, тогда как в 11 было отмечено их снижение. Рост цен произошел в 8 региональных центрах. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 1,5%. Курс доллара на сегодня 32 рубля 62 копейки, на 15 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 38 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 30 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Новости культуры. В лондонском филиале издательства Гарвардского университета опубликована книга «Москва. Четвертый Рим» с подзаголовком «Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры в 1931-1941 годах». Ее автор – известный американский историк культуры, профессор Йельского университета Катерина Кларк. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Наталья Голицына.
Свою книгу профессор Кларк начинает со знаменитого пророчества монаха Псковского Спаса Елизаровского монастыря Филофея, которое приводится в его письме великому князю Василию III. «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Созданная в XVI веке концепция «Москва, Третий Рим» многие столетия питала идеологию российских славянофилов и почвенников, утверждавших, что у православной России особая всемирная миссия – стать центром мировой цивилизации и спасительницей христианства. Эту идею, отмечает автор книги, позаимствовали пришедшие к власти большевики, вознамерившиеся превратить Москву в центр новой мировой социалистической культуры, в образец для подражания для грядущих революционных преобразований во всем мире. Это была разновидность политического мессианизма. Катерина Кларк приводит убедительные доказательства того, что частично это намерение строителей коммунистической утопии осуществилось. Размах и пафос советских культурных преобразований обворожили в 30-е годы левых интеллектуалов на Западе, с восторгом смотревших на сталинскую культуру, как на прообраз грядущей европейской. В интервью «Радио Свобода» профессор Кларк поясняет.
В эпоху победного шествия по Европе нацизма и фашизма многих западных интеллектуалов увлекло культурное строительство и противостояние Гитлеру и Муссолини в Советском Союзе. В это время многие меняли свою идеологическую ориентацию. 1935 год стал пиком успехов агрессивного национализма в Европе и одновременно пиком популярности народных фронтов. Примерно в 1936 году началось ужесточение советской культурной политики. Притягательность СССР для левых в Европе особенно усилилась с началом гражданской войны в Испании. Печальная ирония в том, что эта война лишь ужесточила идеологические чистки в Советском Союзе. В то же время это было десятилетие, когда СССР привлекал к себе внимание как крупный интеллектуальный центр.
Шестую главу монографии Катерины Кларк можно назвать центральной для понимания ее концепции Москвы как Четвертого Рима. Глава эта озаглавлена «Лицо и маска. Театральность и идентичность в эпоху показательных процессов». В ней американский историк сравнивает положение канонизированной Сталином театральной теории Станиславского с нарочитой театральностью московских показательных процессов и называет пышную театральность и мелодраматический пафос важнейшими элементами сталинской культуры. Профессор Кларк развивает эту идею на примере массовых физкультурных парадов и демонстраций, карнавализированных народных гуляний, театрализованных митингов с осуждением врагов народа и саму атмосферу судебных процессов с обязательными мелодраматическими покаяниями. Театр и кино становятся в 30-е годы основными инструментами коммунистической культурной политики. В восьмой главе своей книги, озаглавленной «Имперское величие», профессор Кларк отмечает, что главным носителем имперского величия в 30-е годы стала фигура самого Сталина, обожествленная официальной пропагандой. «Вся культурная атмосфера страны, — пишет она, — была пронизана пафосом высоты, что ярче всего сказалось на стиле сталинской архитектурной готики». Вообще идея высоты, полагает Кларк, стала центральным символом советской эпохи 30-х годов. «Все выше и выше и выше» поется в популярном «Марше авиаторов», текст которого она приводит в подтверждение этого тезиса. Однако весь этот героический пафос и имперское величие, по мнению Кларк, были не более чем культурной дымовой завесой, скрывавшей бесчеловечность, коварство и невиданную жестокость сталинского тоталитарного режима. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к важным российским событиям. Адвокат одной из участниц группы «Пусси Райт» Николай Полозов сообщил со ссылкой на источник в администрации президента, что всех трех девушек, арестованных по делу о панк-молебне в Храме Христа Спасителя, могут освободить уже сегодня. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на продление ареста участниц «Пусси Райт». Адвокаты будут просить освободить их подзащитных, избрать им другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Также намерены представить список известных общественных деятелей, готовых поручиться за девушек. Доцент Высшей школы экономики и социолог Любовь Борусяк провела собственное инициативное исследование в интернете, изучив состав и настроение тех, кто подписал обращение в защиту участниц «Пусси Райт». С подробностями ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Бады.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социолог Любовь Борусяк отмечает, что большинство подписавшихся – мужчины с высшим образованием, в основном москвичи, примерно половина, и петербуржцы. Много здесь и жителей российских областных центров. Люди, которые подписывали обращение, могли также оставлять свои комментарии по поводу происходящего. Эти заметки привлекли наибольшее внимание Любови Борусяк.
Основная идея – они возмущены неадекватностью наказания. Очень многие пишут о том, что, конечно, девушки виноваты, но отпустили бы их, или пусть они там двор, храм подметут, ну, в общем, что-то такое делают, но не сидят в тюрьме. Некоторые люди пишут о том, что они верующие или, наоборот, атеисты. Атеисты чувствуют себя вот в новом таком клерикальном обществе сегодня людьми обездоленными. Они пишут, что вот мы видим, что церковниками могут все, что они как бы руководят государством уже, и вот мы уже просто совсем обездоленная группа. А другие, наоборот, пишут о том, что я человек верующий, и я верю в Бога, но не в нашу церковь, что наша церковь настолько срослась с государством и от государства взяла вот эту жестокость. И я считаю, что девушек надо простить, потому что христианство учит доброте и милосердию. А церковь официальная, ну, ведет себя строго противоположным образом, и поэтому люди чувствуют некоторое отчуждение от нее. Они не хотят связывать свои чувства религиозные с этим институтом. При том, что большинство пишут, что, конечно, они поступили не очень хорошо или просто безобразно.
Любовь Борусяк провела также контент-анализ и выяснила, какие слова наиболее часто используют люди применительно к ситуации с судебным преследованием девушек из группы «Пусси Райот».
Наиболее часто используемые слова в комментариях – это средневековье и мракобесие. Но еще инквизиция. То есть ощущение у людей, по крайней мере тех, кого вот возмутила эта история, что наша церковь, сросшаяся с государством, что они вернулись исторически к какому-то вот периоду, тот, который они оценивают как период средневекового мракобесия. И это их очень сильно задевает. Особенно много пишут о том, что у нас действительно государство перестало быть светским и стало непонятно каким. С одной стороны, государство влияет на церковь, но и церковь влияет на государство. И государство, в общем, которое по конституции является светским, но оно перестало быть таким, а каким оно стало, вот это те слова, которые я только что произнесла. То есть девушки в этом смысле, это, в общем, отчасти повод высказать свою неудовлетворенность общей ситуации в стране.
Отмечает социолог Любовь Борусяк. По ее наблюдениям, примерно четверть подписавших обращение в защиту «Пусси Райот» – это люди культуры и искусства. Около 10% – инженерно-технические работники. Примерно столько же преподавателей и людей науки, а среди них особенно много историков. Здесь также есть пенсионеры, домохозяйки, программисты, служащие, бизнесмены и даже тележурналисты. Интересно, что молодежи среди подписавшихся очень мало.
Рассказывала Вероника Баден. На этом информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Трагедия Крымска на телеэкране и в социальных сетях. Об освещении наводнений и итогах телесезона телевизионные обозреватели Юрий Богомолов, Александр Мельман, Евгений Кузин ведет программу Анна Качкаева. Ну а я желаю всем удачи. Дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все равно имеет место халатность, потому что местные жители...
Звонили люди даже из Новосибирска, из Ставрополя.
Бывшие руководители государства наделяются...
Ситуация спокойная, нету повода менять режим отдыха.
Правительство Сирии и все стороны должны строго...
Главную награду получила картина «Почти мужчина».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».